Глава первая, в которой описывается некая циничная выходка. В понедельник 13 мая 1876 года, в 3:00 пополудни, в день по-весеннему свежий и по-летнему теплый, в Александровском саду на глазах у многочисленных свидетелей случилось безобразное, ни в какие рамки не укладывающееся происшествие. По аллеям среди цветущих кустов сирени и пылающих алыми тюльпанами клумб прогуливалась нарядная публика. Дамы под кружевными, чтобы избежать веснушек, зонтиками, бонны с детьми в матросских костюмчиках, скучающего вида молодые люди в модных шевиотовых сюртуках либо в коротких на английский манер пиджаках. Ничто не предвещало неприятностей. В воздухе, наполненном ароматами зрелой, уверенной весны, разливались ленивое довольство и отрадная скука. Солнце припекало не на шутку, и скамейки, что оказались в тени, все были заняты. На одной из них, расположенной неподалеку от грота и обращенной к решетке, за которой начиналась неглинная улица, сидели две дамы. Одна совсем юная, пожалуй, что и не дама вовсе, а барышня, читала книжку в Софьяновом переплете, то и дело с любопытством поглядывая по сторонам. Вторая, гораздо старше, в добротном темно-синем шерстяном платье и практичных ботиках на шнуровке, сосредоточенно вязала нечто ядовито-розовое, мерно перебирая спицами. При этом она успевала вертеть головой то вправо, то влево. Ее быстрый взгляд был до того цепким, что, верно, от него никак не могло ускользнуть что-нибудь хоть сколько-то примечательное. На молодого человека в узких клетчатых панталонах, сюртуке, небрежно расстегнутом над белым жилетом и круглой швейцарской шляпе, дама обратила внимание сразу. Уж больно странно шел он по аллее. То становится, высматривая кого-то среди гуляющих, то порывисто сделает несколько шагов, то снова застынет. Внезапно неуравновешенный субъект взглянул на наших дам и, словно приняв некое решение, направился к ним широкими шагами.
«Сударыня! Говорил ли вам кто-нибудь прежде, что вы невыносимо прекрасны?»
Барышня, которая в самом деле была чудо как хороша, уставилась на наглеца, чуть приоткрыв от испуга земляничные губки.
«Я сражен с первого взгляда! Позвольте же запечатлеть на вашем невинном челе еще более невинный, совершенно братский поцелуй!»
Даже ее зрелая спутница и та опешила о столь неслыханной развязности.
«Сударь! Да вы совсем пьяный!»
Оказалось, что говорит она с характерным немецким акцентом.
«Я пьян исключительно от любви. Один единственный поцелуй, иначе я немедленно наложу на себя руки!»
Барышня вжалась в спинку скамейки, обернув личико к своей защитнице.
«Немедленно упирайтесь, фон! Вы сумасшедший! Я зову городовой!»
«Ах так! Меня отвергают! Так стоит ли после этого жить? Ха! Одно ваше слово, и я живу. Одно ваше слово, и я падаю мертвым. Вы молчите? Так прощайте же!»
«Клоун! Пшут Короховый!»
Молодой человек картинно прикрыл рукой глаза и внезапно извлек из внутреннего кармана маленький, посверкивающий черной сталью револьвер.
«На удачу!»
Поднял руку с револьвером высоко над головой, крутанул барабан и приложил дуло к виску. Лицо молодого человека, и без того бледное, стало сереть и зеленеть. Он прикусил нижнюю губу и зажмурился. В миг, когда грянул выстрел, голова самоубийцы резко дернулась в сторону. Из сквозного отверстия чуть повыше левого уха выметнулся красно-белый фонтанчик. Началось нечто неописуемое. Немка возмущенно поозиралась, словно призывая всех свидетелей такого неслыханного безобразия, а потом истошно заверещала, присоединив свой голос к визгу институток и полной дамы. Барышня лежала без чувств, отовсюду сбегались люди, а студент, стоявший у решетки, чувствительная натура, наоборот, бросился прочь через мостовую в сторону Маховой. Саверий Феофилактович Грушин, следственный пристав сыскного управления при московском оберполицмейстере, облегченно вздохнул и отложил влево в стопку просмотрено сводку важных преступлений за вчерашний день. Ни в одной из 24 полицейских частей 600-тысячного города за минувшие сутки, то есть мая месяца 13-го дня, не стряслось ничего примечательного, что потребовало бы вмешательства сыскного.
Так, одно убийство вследствие пьяной драки между мастеровыми, два ограбления извозчиков, пропажа 7750 рублей 43 копеек. Ну, слава богу, перестали слать в управление всякую мелочь. Про карманные кражи, повесившихся горничных, да подброшенных младенцев. Для того теперь есть полицейская сводка городских происшествий.
Ксаверий Феофилактович уютно зевнул и взглянул поверх черепах опенсне на письмоводителя, чиновника 14 класса Эраста Петровича Фондорина, в третий раз переписывавшего недельный отчет для господина оберполицмейстера, взглянул и подумал.
Ничего, пусть молодых ногтей приучается к аккуратности. Сам потом спасибо скажет. Лишь моду взяли стальными перьями калякать. И это высокому-то начальству. Нет, голубчик, ты уж не спеша. По старинке, гусиным перышком, со всеми рочерками и кандельками. Его превосходительство сами при императоре Николае Павловиче взрастали. Порядок и чинопочитание понимают.
Ксаверий Феофилактович искренне желал мальчишке добра, по-отечески жалел его. И то сказать, жестоко обошлась судьба с новоиспеченным письмоводителем.
Да, 19 лет от роду остался с круглым сиротой. Матерь с измольства не знала, а отец, горячая голова, пустил состояние на пустые прожекты, да и приказал долго жить. В железнодорожную лихорадку разбогател, в банковскую лихорадку разорился. Как начали в прошлый год коммерческие банки лопаться один за другим, так многие достойные люди по миру пошли. Надежнейшие процентные бумаги превратились в мусор, в ничто. Вот и господин Фондорин, отставной поручик, в одночасье представившийся от удара ничего, кроме векселей, единственному сыну не оставил. Мальчику бы гимназию закончить, да университет, а вместо этого изволь из родных стен на улицу зарабатывай кусок хлеба. Экзамен-то на коллежского регистратора сирота сдал. Дело для такого воспитанного юноши нехитрое, но зачем его в полицию занесло? Служил бы по статистике или хоть по судебной части. Но все романтика в голове. Все таинственных кордудалей ловить мечтаем. А у нас, голубчик, кордудали не водится. У нас все больше штаны просиживать. Да протоколы писать про то, как мещанин Голобузов с пьяную законную супругу топором уходил.
Третью неделю служил в сыскном юный господин Фондорин, а уж твердо знал к Саверий Феофилактович, бывалый сыщик тертый калач.
Не будет из мальчишки проку. Больно нежен, больно тонкого воспитания.
Взял его раз в первую же неделю Грушин на место преступления. Это когда купчиху Крупнову зарезали. Так Фондорин взглянул на убиенную, позеленел весь и по стеночке во двор. Видок у купчихи вправду был неаппетитный. Горло от уха до уха раздрызгано, язык вывалился, глаза выпучены, а уж кровище, само собой, море разливанное. В общем, пришлось к Саверию Феофилактовичу самому и дознание проводить, и протокол писать.
Ну, а Фондорин и в канцелярии сгодится, исполнителен, пишет грамотно, языки знает, смышленый, да и в обращении приятный.
Грушин сердито забарабанил пальцами по обитым скучным казенным сукном столу, достал из жилетного кармашка часы.
До обеда-то еще долгонько.
И решительно придвинул к себе свежий номер «Московских ведомостей». Юный письмоводитель с готовностью отложил постылое гусиное перо, зная, что начальник сейчас станет зачитывать заголовки и всякую всячину, сопровождая чтение своими комментариями.
Ну-с. Чем нас удивят нынче?